А сейчас я хочу дать слово поэту Александру Зорину. Пожалуйста.
Я хочу начать с того, что мы услышали там в начале, со стихов, которые она сама читала. Значит, поразительное чтение. Поразительно. Мало сказать, что она проникновенная, она какое-то авторское. Понимаете, это чувствуется, что человек не просто понимает эти стихи, а он как бы вошел в самого поэта. Очень глубокое прочтение, очень глубокое. Но я здесь приглашен, чтобы сказать несколько слов о Викторе Михайловиче Василенко, с которым познакомился у меня дома, у нас дома, когда мне было, учился я в 8 классе, значит, лет 15-14. Он был товарищем моего отца. Они дружили. Дружили в 40-е годы, когда рушили народное искусство, и когда из довольно больших таких очагов кустарного промысла сделали просто, хотели сделать фабрики. Вот. Это был такой космополитический налет на народное творчество. И им это почти удалось. Вот. Но не совсем. Потому что, ну как, фабрика и фабрики. Само кустарное ремесло, оно как бы закончилось по тем временам. Но люди жили, они как-то для себя что-то делали. Вот. Серийного производства не производили. И в 50-е годы, когда он вышел уже из тюрьмы, и папа тоже вышел из тюрьмы, то они, в общем-то, продолжили эти свои занятия по народному творчеству, вернее, да, по этим ремеслам. И, вы знаете, восстановили. Вот Филимоновская игрушка, о которой он пишет, Богородская игрушка, которая была одним из самых привлекательных его, что ли, тем. Вот, Палех, ну и еще ряд промыслов, это они сохранились, они восстали, можно сказать, благодаря его научной деятельности и отчасти деятельности административных моего папы. Вот. Я очень хорошо помню, как он сразу же после освобождения приехал и читал стихи дома. Конечно, я в них ничего не понимал, не смыслил, вот, но тем не менее, все-таки, ну, я уже тоже пописывал и тоже ему осмелился почитать. И с тех пор как-то мы все-таки продолжали эту дружбу. Я, знаете, ну что говорить о поэте? Какую страшную жизнь он прожил. Он страшную жизнь прожил. Он сказал, что для поэта, у меня, как у поэта, нет юности. Он ведь в юности довольно много писал. Кроме того, и переводил тоже. Эритера 100 сонетов перевести, это, знаете, нужно не только умение, но и подвижничество такое, запал. Пропали эти все вещи, все исчезли. Вот. Что он писал там? Ну, во-первых, он писал сначала без бумаги, то есть он запоминал, как вот нам Солженицын рассказал, как это было, то есть он запоминал строчки, бубнил их, они оседали очень крепко. Это, кстати говоря, мощный дренаж памяти, и касающийся интеллекта. Вот когда он говорит, что поэзия его спасла, понимаете, то его поэзия спасла не только своим духом, но и своим механическим присутствием постоянно в этот момент. Да, я не боюсь сказать, что механический, потому что ритм, он, кстати говоря, большое значение придавал ритму. Он говорил, ритм – это кровь стиха, понимаете? Так вот, ритм его поддерживал. Я сейчас все-таки прочитаю несколько стихотворений его из этого времени. Мне кажется, они чрезвычайно важны. Не менее важны, как какая-нибудь хроника или какие-нибудь документальные повести, которые вот Виталий Шинталинский нам открывал на протяжении многих лет. Эти стихи тоже документальные, и тоже они очень-очень впечатляющие. Вот. Но что говорить. Знаете, моя жена тоже училась на искусствоведческом отделении и тоже ходила на его лекции. И она интересную вещь сказала, что он иногда не просто делился своими воспоминаниями, а это нужно было, это 60-е годы, уже оттепель, так сказать, примораживалась, уже она ГУЛАГа мы еще не знали, вообще-то мало мы об этом читали. А он отважился все-таки об этом говорить. Но что самое интересное, он стихи читал оттуда. Вот из этой тетради он читал стихи. И они никак не входили в тему его лекции, никак совершенно. Понимаете, я думаю, что он читал, чувствуя, видя расположение этих молодых людей, понимая, что им предстоит еще. И, слава Богу, им, может быть, рад за то, что они не пережили. И он находил в них, в общем-то, понимание и отклик, наверное, только поэтому и читал. Они как бы выпадали из темы, понимаете, но как личность он предстоял, конечно, куда более значительно, чем просто простой, так сказать, специалист по искусству. Сейчас я прочитаю несколько стихотворений.
Я хочу сказать, пока он смотрит, какие стихи читает, что севшие по делу Даниила Андреева, ведь очень многие были поэты и литераторы, Александр Викторович Коваленский, любопытный мистический поэт, чье наследие в основном пропало, на Лубянке сожгли, очень немногое уцелело. Кроме этого, Александр Трешатов, вот, это псевдоним его Добровольский, который еще с Есениным общался в дореволюционные годы, и который писал замечательную прозу и стихи, тоже все там сожгли на Лубянке. Алексей Шилякин, архитектор, вместе учили в школе с Даниилом Андреевым, и он писал. Еще я мог бы называть имена тех, кто сел по этому делу. Все это были люди творческие, очень интересные. Вокруг Даниила Андреева пустых людей не было. Вот. И поэтому Виктор Михайлович Василенко читал свои стихи Даниилу Андрееву, Даниил Андреев читал ему. И это, то, что называется поэты одного круга. Пожалуйста.
Да. Да, вот смотрите, здесь есть одно слово, я бы сказал, бестактное по отношению к самому себе, но мы ему не поверим, мы его как бы в контексте вообще всего стихотворения поймем. Оно в первой строке. «Я пишу плохие стихи. У них грубая одежда. Ритм проваливается на каждом слове, как идущий по рыхлому снегу. Слова мои кажутся корявой прозой. И размеры строгие и нежные, такие красивые у других поэтов, здесь исковерканы и разорваны. Но я ничего не могу исправить. То, о чем я рассказываю, не может быть передано другими словами». Вот удивительно, вы смотрите, это, ну, Верлибр, допустим, пусть это будет Верлибр, да. Но это откровенная, совершенно простая проза. Вот. Ну, как бы было неэтично вкладывать ее в звукопись. Для него, естественно, потому что Варлам Шаламов писал классический стих в это время, все так. Но он не мог. Понимаете, ему как будто эта реальность перешибла хребет. Понимаете, он потерял всякую тоническую основу для своего творчества. Так что это неплохие. Но, понимаете, он вообще был человек скромный и всегда считал, что он, ну, как бы, не в своем времени. В общем, он скромного себе мнения, очень скромного. Может быть, более чем. Я думаю, что это, конечно, ошибка, и она ему мешала. Анна Андреевна, так сказать, его не случайно частенько вспоминала ее похвалы, вот, чтобы как-то себя подбодрить. А вот смотрите еще одно стихотворение. Ну какое здесь благозвучие может быть? Я вычерпываю ложкой тюремную баланду. Я ем жадно, прикрывая миску всей грудью, низко опустив голову, и так делают все. Рука моя опирается на выщербленный, изъеденный рубцами тюремный стол. Мы едим жадно. В эти минуты в столовой молчание. Нет разговоров. Все ушли в еду. И когда ложка погружается в остывающую баланду, где плавают редкие хлопья подмороженного картофеля, тонкие листья капусты, в эти минуты, если бы кто-нибудь сказал, что нас поведут расстреливать, и тут мы не оглянулись бы на говорившего. Друзья мои, потрясающе совершенно. Мы читали уже за это время много этих сцен, как зеки ходили есть там и так далее, и так далее. Но вот это вот состояние, что даже если не расстрел. Понимаете, он был не из тех доходяг, которые вязали миски. Нет-нет. Он, кстати говоря, у нас в семье сохранилось такое воспоминание о нем, что он однажды отмахнулся от какой-то шампанской выходки, вот, врезал так вот, как, насколько у него было сил. И этот уголовник отстал. Понимаете, то есть он был человек... Знаете, главная какая черта его поэзии, его личности, это сдержанность. Сдержанность, сила в сдержанности. Сила его, сила была вся сдержанность. И стих-то его очень такой экономный. Сдержанный стих. Кстати говоря, Анна Ахматова именно это и замечала. Ну еще сегодня, позвольте. Слушайте, последнее, оно не маленькое. Понимаете, это не совсем стихи, друзья мои. Как бы сказать?
Ну, насчет этого можно спорить,
лучше
прочесть.
Да. Но это больше, чем стихи, я бы сказал. Вот. Сибирский экспресс называется, посвящается Давиду Самойлову. Было переименованы Вятки, стояли у железнодорожной насыпи, зловеще блестели рельсы. Нам велели повернуться спиной, и мы услышали приближающийся поезд. Был вечер. Заря горела над листами елового леса, холодная, как лед, жаркая, как кровь. Чернела водокачка, чернели вдали товарные составы. Медленно приближался поезд. Мы стояли к нему спиной. Мы ждали. Я повернул голову. И меня ослепили окна вагонов. В них горел электрический свет, осторожно проходили вагоны. Паровоз неохотно набирал скорость. Вагоны проплывали беззвучно. Сквозь их окна смотрела жестокая заря, мешаясь с электрическим светом. Было страшно. Мы стояли жалкие, усталые, ведь нас гнали в тюрьму по окраинам города. В самом городе нельзя было видеть заключенных. Наваливалось на плечи молчание. Безмолвствовали стражи, безмолвствовали собаки. Они помогали стражам. От них и от нас ложились на снег тусклые тени. Пускали поезд. Вижу, как сейчас поезд шел беззвучно. В окнах стояли хорошо одетые мужчины и женщины. Ленивым, равнодушным взглядом провожали они нас. Ни сочувствия, ни жалости не отражалось в их лицах. Вижу, как сейчас молодую женщину с накинутым на волны плечи шелковым цветистым платком и рядом подтянутого военного. Они курили и смотрели на нас безразлично. «Что смотришь?» «Не так, конечно. Что смотришь?» — крикнул конвоир и больно ударил меня прикладом. Боль обожгла. А уже проходили последние вагоны. И вспомнили слова великого поэта. Молчали желтые, синие, зеленых, плакали, пели. Но в составе не было зеленых вагонов. Проходил дальневосточный экспресс. Роскошный, великолепный, уходил в сторону Сибири. Наши вели в лагеря Заполярье, кого на Воркуту, кому предназначалась Колыма, меня в неизвестную еще мне печору. Никто еще не знал своего направления. Раздалась команда, и мы поползли через железнодорожное полотно, скользя, оступаясь. Из-за камней мокрого ледяного, леденящего снега. С нами переходило через железнодорожный путь и жестокое молчание. Еще горели, готовясь исчезнуть красные огни последнего вагона уходящего экспресса. Из Сибири навстречу ему и нам плыли жестокие, равнодушные, безмолвные облака. Еще пылала заря, холодная, как кровь, тусклая, как лед. И последнее, друзья мои, последнее. У него очень много облаков. Очень много. Чуть ли не в каждом стихотворении облака. Это личностное совершенно воспроизведение того, что он видит. Они там, я, ну, удивительно, вот первая книжка так и называлась «Облака». Это прорыв, в конце концов, в ту заоблачную высь, в которой он жил и которая его спасла. Спасибо.
Спасибо. Ну, прозвучали эти лагерные свободные стихи верлибры Виктора Михайловича Василенко, которые так высоко оценила Анна Андреевна Ахматова, которая сказала ему: «Вы будете известны как поэт, но перед самой смертью немного, недолго». И у него действительно первая его книжка вышла, ему 78 лет уже было. Вот. И так все и случилось.